Да, смерть. Это лозунг, запрещенный в России национал-большевистской партии. А еще можно сказать, ну да, смерть. И эти слова, и пусть они звучат с другой интонацией, чем было придумано, лучше всего описывают то, что произошло с их автором. 17 марта русский писатель и политик Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Сегодня поговорим о Лимонове с теми, кто его знал и, рискну предположить, понимал. Это журналист Александр Орлов, кинорежиссер Александр Велединский, критик Галина Юзефович, издатель Феликс Сандалов и политтехнолог Марина Литвинович. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин.
Извините, Эдуард Вениаминович, ну, я вынужден закончить, потому что мы едем сейчас к Кустурице, мы уже опаздываем, там у нас там 15 минут, чтобы добраться там от бункера куда-то в центр Москвы, дикие пробки.
Это говорит журналист Александр Орлов, сейчас он живет на севере Италии и находится под карантином, как и положено. Раньше он был североказахстанским и уральским журналистом, много переезжал. Потом оказался в Москве, снял небольшой фильм о Лимонове и помогал писателю, который оказался в начале 2000-х годов в тюрьме, с изданием его книг.
Он говорит, ну хорошо, у меня, говорит, возникла одна вещь в голове, мысль одна. Они, говорит, меня с его продюсером Момой Мартаковичем, это такой продюсер, который деньги собирал для фильма «Кустурицы», они меня, говорит, уже довольно долго оттолковали с предложением продать им права на «Это я, Эдичка» и снять фильм по этой книге. «Кустурица» прям очень горел желанием, ему прям нравилось это все, и он хотел прямо это реализовать. И, говорит, я им отказывал. Я говорю, ну а почему вы ему это отказывали? Ну, говорит, вы понимаете, говорит, они хотели вместо писателя, ну, как бы создать образ саксофониста. То есть, и, ну, говорит, это неприемлемо, типа того, что для меня, я напишу ему записку, что я согласен передать ему права, чтобы он начал снимать. Ну, говорит, у меня просто безвыходная ситуация по деньгам, и, говорит, я готов с ними вступить в переговоры, и, говорит, готов им там сильно уступить в стоимости этих прав. Вот. В общем, попробуйте это сделать. Но, говорит, обязательно скажите ему от меня, передайте Кустурице, что его этот фильм «Подполье», а он, тогда ему там было, ну, 4 года, не знаю, там, этому «Подполье», что это неуместная, совершенно глупейшая фантасмагория, вот сказал мне Лимонов. Я говорю, ну что, так и передать, сказать, что вот Лимонов вам продает права на книгу «Это я, Эдичка», и говорит, что ваш фильм – это полное говно и неуместная, как бы, пошлейшая фантасмагория на фоне тех событий, в которых он участвовал, которые там развивались. Он говорит, ну да, так и скажите. Я говорю, а что вам, как-то не нравится там балканский постмодернизм? Он говорит, ну, я не могу сказать, что мне вообще нравится постмодернизм. Так, не моргнув глазом, сказал Лимонов. Я говорю, ну а как же вот Павич, он тогда модный был. Он говорит, Павич, ну что такое Павич? Павич – это модный выебон, сказал мне Лимонов. Павич думает, что он Борхес, но он не Борхес. А Борхес – это как устрицы, изысканный как устрицы. Но, говорит, я люблю устриц, но мне не нравится Борхес. Вы можете так, говорит, ему и как бы Кустурице и передать. Я говорю, хорошо. Но поскольку английский был не очень хороший, я, ну, как бы мы телефон передали ему, как бы, Кустурице, и объяснили, что вот Лимонов, да, Кустурица очень оживился, сказал, вух, я, говорит, обязательно с ним свяжусь. Ну, то есть, вот мы передали телефон. Ну, и, в принципе, я думал, ну, то есть, я себя чувствовал так абсолютно удовлетворенным, что, ну, как бы, наверное, большое дело сделали, потому что, ну, если бы Кустурица экранизировал Эдичку, это, конечно, было бы возможно не то, что написал Лимонов, но это был бы там отдельный, грубо говоря, шедевр. Тем более Кустурица был на пике тогда, ну, вот, своих возможностей. Ну, вот он снимал очень хорошее кино, только что «Черная кошка, белый кот» вышли. Ну, могло все получиться. И потом Лимонова посадили. И уже потом, после того, как его выпустили, я у него спросил, говорю, ну, а что? Ну, там, какова судьба-то всего? Он говорит, да, говорит, они мне типа того, что перезвонили, и мы как бы начали переговоры, но, говорит, меня просто упрятали в тюрьму, и они никак не могли со мной связаться, и связаться с адвокатом, который ко мне в тюрьму ходил, говорит, ну, к сожалению, не вышло.
С этой историей мы, конечно, забежали вперед, но она уж очень хороша, хотелось с нее начать. Давайте попробуем сейчас все расставить по порядку, то есть расскажем о том, как все начиналось, как появился на свет Лимонов, где родился и что с ним было дальше. Ну, родился он в 1943 году в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, но большую часть жизни прожил в Харькове. Еще в школе начал писать стихи. Потом юношей переехал в Москву и с собой взял в столицу только швейную машинку. Он на ней шил джинсы и, как сам говорил, и это сейчас будет цитата, «задолго до китайцев понял, что такое контрафакт. Шитьем он на жизнь зарабатывал, а посвящал свою жизнь литературе, стихам. Притом таким стихам, которые были принципиально непроходными в советской печати, и как многие писатели этого поколения, которые вступили с советской властью в эстетическое противоречие, Лимонов оказался на Западе. В 1974 году в США, а в начале 80-х во Франции, в Париже. Книжный критик Галина Юзефович объясняет, как Эдуард Лимонов стал нетипичным советским писателем-иммигрантом за границей.
Лимонов вообще был абсолютно перпендикулярен всей русской эмиграции, что в Америке, что во Франции, вообще везде. Потому что в среднем русские эмигранты за рубежом, они как только пересекали границу Советского Союза, они начинали немедленно катастрофически править. То есть у них все их политические взгляды сдвигались вплоть до, ну, таких субфашистских. То есть, скажем, политические взгляды Бродского были очень радикально правыми. Лимонов в этом смысле был абсолютно иным человеком. Он как уехал леваком, так он и за границей остался леваком. Он был в Америке леваком, он общался с американской рабочей коммунистической партией, что с точки зрения, понятное дело, всего иммигрантского сообщества был чудовищный зашквар. Он писал статьи, вот вчера как раз посмотрела некоторые его эссе того времени, это, ну, в общем, практически призыв к свержению диктатуры капиталистов и утверждению левых идей. После того, как он переехал во Францию, он тут же задружился с французскими коммунистами, и он писал для левой французской прессы. То есть он разговаривал уже не только с эмигрантским читателем, но и с, собственно, французским читателем. Вообще, вот это удивительное его сочетание того, что он действительно стал успешным за рубежом, один из очень немногих, причем успешным не в рамках эмигрантского сообщества, а гораздо в более широком масштабе. Оно в нем удивительным образом уживалось вот с этим его такими левацкими взглядами. Но тут важно понимать, почему на Западе Лимонов был гораздо более приемлем, чем в эмигрантской среде. Вообще и американский интеллектуал, и тем более французский интеллектуал того времени, он преимущественно левый. Поэтому Лимонов был во многом гораздо понятнее для зарубежной публики, чем для своих бывших соотечественников, именно в силу этого, потому что на Западе быть леваком было приемлемо, было допустимо, более того, было вполне естественно для писателя-интеллектуала. И, конечно, невероятная яркость его ранних текстов, помноженная на его чисто человеческую яркость, на его яркую политическую позицию, всегда примерно одинаковую, удивительным образом. Конечно, это очень сильно его выделяло из всей эмигрантской среды, из всей эмигрантской литературы и культуры в среднем.
В 1991 году Лимонов вернулся в СССР, и с тех пор он сам считал себя не столько писателем, сколько политиком. Кстати, не только российским. И это подтверждал он делом. Например, ездил в Югославию во время войны в начале 90-х и выступал на стороне сербов, ну или принимал участие в абхазо-грузинском конфликте 1992 года, тоже не на стороне грузинского центрального правительства, а на стороне Абхазии. Но главное, Лимонов был вождем НБП, национально-большевистской партии, которая вместила в себя и левые, и правые, но одинаково радикальные идеи. В этой партии в разное время состояли художник Сергей Курехин, музыкант Егор Летов или мыслитель Александр Дугин. При этом НБП никогда не была официально зарегистрированной партией, а в 2000-е годы власти даже ликвидировали ее как общественную организацию через суд. И главный офис нацболов, их штаб-квартиру, они называли ее штабом и проводили там много времени, силовики брали штурмом, причем не раз. В очень спокойные времена, в начале 2000-х, на первом сроке Владимира Путина, НБП были без всяких скидок самым активным, самым радикальным политическим движением в России. Они устраивали акции протеста, в том числе с захватом органов власти. И не только в России, кстати говоря, они это делали, в странах бывшего СССР тоже. Поводом для заграничных акций обычно был русский вопрос. Нацболы выступали за пересмотр постсоветских границ и объединение земель, населенных русскими, в одно государство. Вот что вспоминает о приезде Лимонова в Северный Казахстан журналист Александр Орлов.
Кто-то нацарапал на свежевыкрашенной двери слово «хуй» и проиллюстрировал свое смелое заявление. И вот как бы с этого момента я вдруг понял, что там, ну, что в этом писателе что-то есть, что есть какой-то там объем, что можно там сказать так буквально несколько слов, и там целый мир раскрывается, да, и что это ироничный писатель. И вот как-то так вышло. Я познакомился с ним в Северном Казахстане, он приехал, понятно, поднимать там восстание, делать революцию, он там еще несколько человек. Это было... В 96-97 году. Я родом оттуда, я уезжал, возвращался, и я начал работать там журналистом. Я должен был записывать с ним интервью, и перед интервью он мне сказал, говорит, пожалуйста, давайте обойдемся без упоминания негра в этом интервью. Я говорю, а извините, а какого негра-то? И он начал смеяться. Ну, хорошо, да, мы не будем поминать. Ну, а в чем как бы проблема?
Тут мы должны, простите, тут мы должны вставить Юрия Дудя, который не удержался и спросил про это. Юрий будет
дуть, дуть будет Юрий. Вы знаете, один из самых популярных запросов в Гугле, если вводить Лимонов и ждать, что выкатится вторым словом вместе с ним. Как вы думаете, что это?
Откуда я знаю?
Не знаете. Лимонов и негр. Во всех интервью, которые я смотрел, пока готовился, когда речь про «это я, Эдичка».
Ой, старая история, никак не могут отмыть меня от моей первой
вот.
Книги.
Ну, что именно это? Подождите.
Во-первых, я не верю, что, потому что я пользуюсь различными...
Секунду.
Не надо мне доказывать, садитесь.
Секунду.
Я останусь при своем мнении, а вы мне это самое... Не тратьте время.
Миллионы, миллиардов человек интересовало именно это, но меня это не интересовало, да, и он как бы обратил на меня внимание, и как бы с этого у нас все началось. Он меня спросил, говорит, а вы что-нибудь читали вообще? Вот вы готовились к интервью, вы что-нибудь читали к этому моменту из того, что я написал? Хотя мне, говорит, это не важно, я же политик, он тогда только начинал, вот, мне не важно, я не писатель, но вы хоть что-то читали? Я ему сказал, ну, я говорю, я прочитал ваш великий рассказ «Цинга». И он еще больше начал смеяться, и как бы, ну, вот с этого начались отношения. Я потом, справедливости ради, все-таки прочитал несколько его книг, да. Да, они произвели на меня сильное впечатление. Там, в 97-м году ничего не произошло. Они приехали, огромное количество, ну, то есть, местные, там, не знаю, кто, казаки, ну, то есть, это вот там мои земляки. Ну, мне было смешно, конечно, когда Лимонов говорит, что они там хотят поднять восстание, еще, ну, потому что это там и близко не было. И все люди, которые должны были с ним приехать, там 3 вагона жириновцев, там 10 вагонов еще кого-то, ну, то есть, вот на эту великую битву. Там никого не оказалось. Они приехали 9 человек, встретились с большим количеством милиционеров, 1500, наверное, согнали в этом маленьком городке на железнодорожную станцию. Их заставили подписать какие-то бумаги, что они ничего такого противоправного не делают. И, в принципе, их отпустили, и они потом поехали. Я дозвонился до Дариги Назарбаевой. Она приняла их там в Астане, их там почивали все, и даже в этом, как Читаве, в этом, куда они приехали, там для них службы безопасности варили бешбармаки. Все, ну, конечно, они были ошарашены, они думали, сейчас их начнут пытать и расстреливать, но ничего этого не произошло.
Все-таки про Северный Казахстан. Вы русский Северного Казахстана, и у Лимонова в части вот этих обвинений, хотя дело строилось на хранение оружия, но все-таки подразумевалось, что он собирается с группой, не знаю, однопартийцев вторгнуться в Северный Казахстан, захватить там власть, а оттуда уже пойти на Россию и объединить все русские области, перекроить постсоветские границы. А у вас неужели нигде не ёкнуло? Вот я из тех мест, я не хочу, чтобы война туда пришла. Не было никакого противоречия.
В интервью своих Лимонов, которые я с ним записывал, он вполне себе, как мне тогда казалось, вполне себе однозначно говорил, кто они такие, что они там собираются делать, да. Ёкало, да, ёкало, и я, собственно говоря, никогда до конца, ну, не разделял их вот принцип, когда мы придем к власти, мы сейчас начнем тут войну по всему периметру границ. Это самое главное, что, чего мы хотим, потому что война – это прекрасно, она освободит нас всех. Как бы да, ну, но тем не менее. Позже, когда вот их поймали на Алтае, и там уже было какое-то оружие, они собирались там... Ну, они совершенно однозначно собирались сделать то, что вы говорите. То есть, и я как бы от них не слышал, но это было очевидно, что они попробуют это сделать. Там, потому что там культ Че Гевары, там и все остальное. И Лимонов как бы, он видел себя в этом. То есть, как бы, ну, он как бы, он это делал и писал, ну, как бы о себе, да. Ну, это такой был литературный инструмент.
Кстати, в 90-е лимоновцы были далеко не единственной политической силой, которая высказывалась по русскому вопросу. Например, об этом же говорили жириновцы, и НБП, нацболы вместе с ЛДПР были такими родственными, близкими движениями. Но в отличие от ЛДПР, которая потом стала респектабельной парламентской партией, нацболы в 2000-е не изменились, они не растеряли своего радикализма. При раннем Путине с 2001 по 2003 год Лимонов сидел в тюрьме. При этом и сейчас это довольно сложно представить, чтобы известный писатель, общественный деятель, политик оказался в тюрьме, а никто не захотел бы за него заступиться. Но это свойственно Лимонову. Он и в эмиграции, и в политике был таким отверженным, парией. Журналист Александр Орлов тогда работал на Владимира Гусинского, у которого только-только отняли телеканал НТВ. Сначала Орлов был на ТВ-6, а потом на Эхо-ТВ. Это был такой телеканал, родственный радиостанции «Эхо Москвы».
И на тот момент в Москве от него отвернулись вообще все. Ну, то есть, это была закрытая тема. И вся либеральная общественность, так называемая, она никак вообще не хотела про Лимонова говорить. И было вообще невозможно даже близко что-либо делать на эту тему. Ну, потому что там не то, что там какой-то там цензурный запрет, а это такая была, ну, как бы, ну, самоцензура. То есть, вот это такая идеологическая позиция. Мы, типа, с этим подонком не дадим возможности говорить. И тем более Лимонову, он там ужасный негодяй, фашист там и все остальное. Все говорят, ну нет, там Бунтман или Венедиктов, нет, ни за что, никогда, ни за какие коврижки этого негодяя там у нас в эфире не будет, или там репортажа о его там, на соратниках, который пытается что-то делать, там какие-то акции проводят, его защиту, нет, нет, никогда не будет. Ну и приходилось всем объяснять, потому что в какой-то момент Матвей Гонопольский, он мне даже сказал, что ты тот человек, который просто ну, силой, путем изнасилования заставил нас полюбить Лимонова. Да, было непросто. И я же как бы не только там на Эхе Москвы там, или еще где-то. Я пытался там в пен-клубы обращаться. Пен-клуб был против радикально защищать Лимонова. И они говорили, нет, нет, ни за что, никогда мы не будем его защищать, он подонок. И я разговаривал с Битовым, и Ткаченко тогда. И Битов меня услышал, когда я стал ему говорить, что, послушайте, ну это же как бы, ну это просто средневековье, это инквизиция. Ну так нельзя, нельзя человеку предъявлять обвинение с 30-летним сроком посадки. Вот, на основании того, что он написал там в дневнике неудачника 10 слов или там, не знаю, в своей там новой книжке или в газете там написал что-то, что, ну, что не является как бы преступлением, да. И Битов меня услышал, и они только после этого, он сказал, ну, хорошо, то есть, как бы, я вас понял, мы попробуем что-то начать делать. Ну, то есть, такая ситуация была, что его никто не поддерживал. То есть, все поддерживали то, что ему хотят пришить, ну, вот, ну, грубо говоря.
Кстати, у истории с Кустурицей, которая случилась незадолго до того, как Эдуард Лимонов оказался в тюрьме, было и продолжение. Про балет.
Такая смешная история. Балет Лимонов, я там для себя ее называю. То есть, когда я решил к нему поехать в Саратов, туда, ну, в тюрьму попасть, никого не пускали, только, не знаю, там, Андрею Лошаку от НТВ дали разрешение там на каких-то условиях еще каким-то этим пропагандистам с телеканалов центральных, с Первого канала. Ну, Лимонов как-то говорил, нет, я с ними не хочу, и плюс еще очень сложно было. И я спросил там у пресс-секретаря этого ФСИНа, я говорю, а что сделать, как мне попасть? Они говорят, нет-нет, мы больше не даем разрешения, там со всего мира люди ломятся, и мы вообще решили никому не давать. Я говорю, ну а что сделать, чтобы туда попасть? Они говорят, ну, вы должны написать такое письмо, из которого будет понятно, что вообще никакого отношения к политике ваш визит не имеет. Ну, то есть, и я написал письмо о том, что я хочу снять интервью с Лимоновым для создания фильма «Балета» по роману «Дневник неудачника». Написал, ну, просто вот все, что в голову. У меня было мало времени, я написал, что вот в этом фильме «Балете» будут участвовать, там, не знаю, там, Эмир Кустурица, философ Бодрияр, там, скульптор Шемякин, там, певец и исполнитель Сергей Шнуров. Ну, то есть, ну вот все, что тогда на поверхности лежало, я в это письмо закатал в ФСИН и отправил. И они подписали его. И единственный вопрос был, а что, Лимонову нужно будет танцевать там в тюрьме? Мы не можем этого разрешить. И он не согласится. Я говорю, да нет, ему танцевать не надо. То есть танцевать-то будут танцоры. Вот. А мне от него нужно просто, чтобы он прокомментировал. Вот. Это, говорю, не имеет отношения вообще никакого к политическому процессу там и все остальное. Ну, это, собственно говоря, вот этот короткий фильм, который я сделал потом, это вот и отчасти и был этот фильм «Балет», ну, потому что ничего другого-то мы как бы не могли сделать. И я к нему поехал, и он дал мне интервью, и там много из этого интервью разошлось. А через какое-то время Лимонов еще сидел в тюрьме, и там решался вопрос, ну, как бы, выпустить его по половине срока или нет. Да и никто не понимал, как бы, как это сделать. Ну, потому что там ФСБ было против, ну, они хотели его как можно дольше держать, там еще ему накинуть, ну, потому что они провалились на этом судебном процессе, тогда это было возможно. И у меня возникла мысль, я взял и опубликовал это письмо у своего знакомого в агентстве информационном. И просто за первый день 70 тысяч публикаций произошло во всем мире. А вот те люди, которых я перечислил в письме, я там не знаю насчет Бодрияра, но Кустурица совершенно точно, и там Шнуров, и все остальные, они не сказали, что нет, мы ничего не знаем. Ну, хотя, конечно, я никакого разрешения у них на это не спрашивал, да, я просто составил письмо. Они все сказали, ну, почему бы нет? А Шнуров даже сказал, давайте я напишу типа того, что музыку. Люди считали его за своего и равным в европейской культуре, да, что вот ни на секунду не задумываясь, они видят, что это как-то может ему помочь, они как бы соглашались. Ну, а вот результат там как бы этих публикаций было то, что туда приехало в какой-то момент 200, что ли, съемочной группы или 400 журналистов. Ну, то есть вот это так вот до меня доходило уже потом. Я как бы не специально не следил за этим. И после какой-то очередной японской съемочной группы, которая попыталась там чуть ли не через забор в эту зону залезть, чтобы снять, как Лимонов участвует в балете «Дневник неудачника». Ну, то есть как бы у ФСИН лопнуло терпение, они сказали, ну, все. Ну, то есть, ну, это как бы моя версия, это такая она сказочная. Они сказали, ну, все, хватит. И на все протесты там со стороны спецслужб, которые хотели его там держать, они сказали, все, мы не можем уже, нас просто атаковали сейчас. Мы уже не можем, наша тюрьма не может уже больше зона существовать, потому что журналистов снаружи больше, чем у нас заключенных внутри, и они все пытаются через забор к нам пролезть. Когда вот такая реакция появилась, я понял, что надо будет делать балет. И я нашел даже хорошего балетмейстера. Это Оля Паутова, сейчас она директор провинциальных танцев в Екатеринбурге, театра. И мы с ней пошли к Лимонову, и он сказал, слушайте, ну, делайте, что хотите, главное, чтобы я не танцевал. Если вам кажется это уместным, я готов вам, ну, отдать все права, пожалуйста. Ну, то есть, вот мы у него были, когда он там на Космодемьяновской набережной жил, то есть, и все. Но потом это как-то все заглохло, потому что я там просил деньги у Березовского на постановку. Она, кстати, немного надо было там, 300 тысяч долларов, что ли, ну, чтобы его как-то поставить. Но этот балет, он, кстати, он потом состоялся, он как бы закончился, ну, в каком-то смысле, потому что вот когда уже Лимонов вышел на волю, и была инаугурация Путина на второй срок, на сцене Большого театра выскочили нацболы перед началом второго действия балета Роберта Стура «Мазепа». И под пение хора «В руках московских палачей», «В руках московских палачей», там вот эта вот толпа ребят, там, девчонок, пацанов в черном, бегала по сцене с факелами и кричали там «Долой самодержавие!» и «Престолонаследие!» За ними бегала там охрана, а публика... Самое удивительное, что все подумали, что это такой, ну, какой-то модернистский ход, там, не знаю, в стиле Кирилла Серебренникова. Да? Они аплодировали, то есть, как бы, ну, как же так? Вот это да, то есть, как бы, вот это неожиданный ход. И, ну, когда все задымилось, там, остановили это представление, то есть, этих ребят там похватали всех, они там в царской ложе сидели. И я спускался по лестнице, потому что мы так тихонечко снимали, это все сверху, мы знали, что это будет. И с пятого яруса с ним спускались, и мы встретили на лестнице бабушку, которая, там, не знаю, там, может, у нас с 19 века там работает в Большом театре. Ну, какая-то там вахтерша, не знаю. И я ей спросил, скажите, а что ж такое ужасный дым? И что у вас тут такое происходит в Большом театре? И она так на нас посмотрела, вытаращив глаза, сказала, вы не поверите, господа, анархисты царскую ложу захватили.
Лефортово вообще такая тюрьма одинокая. Там человек предоставлен самому себе. Там, кстати, много случаев люди сходят с ума. Порой, поскольку она такая, там никого не видишь. Здесь тюрьма другого плана. Например, если ты на суд-допрос ездишь, то есть это в суд или на допрос к следователям, то ты имеешь возможность общаться с людьми каждый там 2-3 часа в день с другими заключенными. Здесь интереснее в смысле сбора материалов, например. Ну, запоминаешь, узнаешь.
Это отрывок из того самого фильма, о котором говорит Александр Орлов. Он 10-минутный, называется «Снег», его до сих пор можно найти на YouTube. В основе этой короткометражки интервью Лимонова, и оно было записано в саратовском СИЗО. Примерно в это же время, когда Лимонов был в тюрьме и про него фильм-балет только готовился, чтобы никогда не выйти, свою, но полнометражную ленту о Лимонове, точнее, по текстам Лимонова, снял кинорежиссер Александр Велединский. Его картина вышла в 2004 году, и она называется «Русское». В ее основе лимоновские произведения «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха», «Русское» и «Мой отрицательный герой». Вот фрагмент из фильма «Русское» с Андреем Чадовым, Дмитрием Дюжевым, Михаилом Ефремовым и другими отличными артистами. В нем, в этом отрезке, молитва, в которой придуманный подросток Савенко как бы говорит: «Бог, это обращаюсь к тебе я, Эдичка».
«Господи, если ты есть, сделай так, чтобы моя жизнь была необыкновенной, чтобы она была как в книгах, чтобы я всегда побеждал, был самым-самым героем, чтобы меня все любили, все-все-все».
Говорит Александр Велединский, который писал сценарий «Русского» в конце 90-х, оторвавшись от сценария суперуспешного сериала «Бригада».
«В какой-то момент устаешь от материала, с которым работаешь. Вот, я помню, да, я где-то на месяц оставил сценарий «Бригады», который мы писали, на самом деле, втроем с режиссером Сидоровым нашим и Игорем Проблевым. И за месяц написал сценарий «Русское», вот, а потом... Каясь перед друзьями, я возобновил работу в «Бригаде». Это был дефолт, и мы, в общем-то, и «Бригаду» почти что там писали, хотя там были какие-то небольшие деньги. А у Лимонова, да, я сценарий написал, и он у меня лежал сколько лет? 4 года.
А почему Лимонов? Это такая любовь? Ну, потому что многие, когда читали Лимонова в первый раз, моментально влюблялись. Другие моментально начинали его не любить.
Ну, я, наверное, к первому отношусь, да. Потому что началось все с Эдички, как у большинства. Потому что это первая книга, которая в России вышла. Еще книги были в дефиците, там, 89-й год. На книжном рынке в городе Горьком тогда еще... Значит, я ее купил, помню, 20 рублей. Это были достаточно большие для того времени деньги, 89-й год. И да, сразу. И даже когда поступал уже на высшие курсы в 93-м году, там был в анкете вопрос, кого бы хотели экранизировать, он писал Набоков и Лимонов. Это то, что легло на душу. А уже когда я прочитал «Харьковскую трилогию», то мне еще было, ну, очень понятно, что это где-то и... про мое поколение, про меня. Я тоже вырос на окраине индустриального города Горького, в данном случае Лимонов, Харькова. И примерно понимал ту среду, в которой существовала у меня большая часть двора. Либо в тюрьме погибло, либо в Афганистане. Лимонов как раз из тех людей, которые рос полностью принадлежащие этой среде, но был иным. И мне казалось это интересно.
Сам Лимонов говорил, что читал сценарий фильма «Русское», но дело было в Лефортово во время встречи с адвокатом и за 15 да. минут.
Да, мы через Сергея Белька, адвоката Эдуарда Леонидовича, передали ему сценарий. Он сказал, да, он вообще удивлен, что сидя в тюрьме, а потому что он в кино. Удивлен. Тем более, это стоило очень каких-то денег, которые очень помогли людям, но в тот момент я не помню, каких-то денег стоило, которые помогли его поддержать материально. Помню, когда мы ехали с Великом Сергеем адвокатом на встречу, когда Эдуард освободился к нему домой, и потом уже созванивались, мы там выпили, поели мясо, он приготовил, общались долго достаточно, курили сигары, которые ему кто-то подарил. Вот. А потом он мне как-то позвонился, спрашивал, когда же премьера фильма, когда же премьера фильма. И сказал мне такой: «Вы, Александр, не переживайте, вообще человек добрый. Вот я вас ругать не буду, если что». Ну, он был на премьере и был, по-моему, доволен фильмом. Знаете, я хочу сказать вот что все-таки. В первую очередь, для меня Лимонов, и думаю, для многих, поэт. В стихах соврать сложнее, чем в прозе. В прозе можно как-то слухавить и спрятаться за чем-то. А в поэзии, по-моему, все. Хотя я сам стихов пишу, не представляю. И думаю, что вот для меня он, конечно, поэт, в первую очередь. Большой поэт. Хотя и большой писатель, конечно, прозаик. Личность.
Лично меня поставил бы в тупик такой вопрос, ну, просто потому, что у меня очень плохая память. А вы, может быть, помните какое-то стихотворение Лимонова, или там часто к нему обращаетесь и можете прочесть?
Да, я, конечно, помню, но в связи как раз с вчерашними трагическими событиями. Я первое, что открыл, и друзьям многим разослал даже эти строчки его. Я тоже ребенок у Божьих ног, я тоже хочу целовать порог. Дело не в том, чтобы не умереть, а чтоб не страдать, да, чтоб не болеть. А так бы возвышенно к Богу вспорхнуть и не испугаться его ничуть, ничуть-ничуть, совершенно нет. Еще ведь и рад, что я поэт.
После того, как Эдуард Лимонов вышел из тюрьмы, он не бросил политику и стал одним из самых последовательных протестующих в самый спокойный для российской власти политический период, в середине 2000-х, вспоминает Александр Орлов.
Когда Лимонов находился в тюрьме, его, ну, грубо говоря, заместителем был Владимир Линдерман, товарищ Абель, так называемый, который сейчас в Риге сидит. И как раз тогда вот острая шла такая полемика внутри вот этой организации и внутри вот этих вот сил, нужно ли объединяться. Потому что до этого это было, ну, как бы просто невозможно. Там перед дверями в бункер НБП лежал там флаг американский и какой-то полотенце с портретом там Немцова, еще кого-то, которые они ноги там вытирали. Ну, то есть, там необходимый ритуал такой был, чтобы зайти в бункер, вытри ноги там, а морду Немцова и Сороса, там, не знаю. Я уже сейчас не помню точно, но я помню, что это было. И в какой-то момент, после того, как Лимонов написал книжку «Другая Россия», возникла такая идея, даже мы обсуждали ее у меня на даче с Линдерманом, где он там прятался. И я им предложил, говорю, а почему бы на какой-то момент не отойти от своих этих вот антипатий политических и не попробовать, ну, как бы использовать вот эту пассионарную силу, в первую очередь, у молодых. И действительно объединиться и показать, что существует там как другая Россия. Да? Другая Россия. Эта Россия устремлена в будущее. Прекрасная Россия будущего. И объединить вот эту вот энергию, там, грубо говоря, нацболов, потому что кипело. И энергию, грубо говоря, там, либеральной молодежи создать такую политическую организацию. И в конце концов появилась эта организация. Да? То есть они даже какой-то съезд провели. И там понятно, что там был некий паноптикум, кого только не было. Но в какой-то момент и Лимонов не возражал против этого. Он, наоборот, даже как бы, мне кажется, он понял, что в этом что-то есть, и что, в принципе, можно объединить усилия его, этой микроскопической партии, в которой на тот момент, там, не знаю, сколько было, там, 5 тысяч человек, ну, очень активной, и вот этой вот либеральной молодежной среды, которая была довольно большой, емкой, грубо говоря. Ну, вот с этого и началось сотрудничество. И, собственно, стилистика общая появилась. Ну, то есть, заимствовали у нацболов. Понятно, ее там и власть заимствовала, молодежные движения, и там политические какие-то организации. И либеральные тоже молодежные организации, они заимствовали эту стилистику вот этой уличной борьбы, этих акций, то есть, так, ну, такого жесткого очень уличного политического театра. Да? Но он как бы был автором этой коалиции. И, в конце концов, это все его вот это авторство, мысль, которую он высказал в момент объединения, да, всех этих сил, самых таких пестрых и разных, она как бы и привела к 2011 году. Ну, то есть, это была его идея. То есть, там она в чем заключалась? Он в книжке «Другая Россия», это еще в 2003 году. Ну, собственно, откуда все и пошло это «Другая Россия» там. Он очень четко сформулировал такую простую вещь, что как бы современное нынешнее государство, оно совсем не современное, оно находится вообще вне поля как бы права, да, что в этом государстве все определяет от даты. Ну, то есть, если проще говорить, такие, грубо говоря, средневековые логики, которые, собственно, и выстраивают всю нашу жизнь. Ну, то есть, они на Кавказе распространены, то есть, они там буквально ими руководствуются люди, да, например, да, и там в некоторых там мусульманских странах. И в России тоже так получилось, что еще и советизация добавила туда, в эти адаты, то есть, это были советские там наполовину адаты. То есть, произошел такой симбиоз. И Лимонов, ну, он там, что это такое? Ну, чтобы понятно было. Ну, это как бы в уголовном мире это понятие, да, то есть вот, ну, понятие, да, когда закона нет, а есть понятие. А как бы в общей жизни общества это там, система адатов. Ну, то есть вот там в этой другой России там перепечатывали все, все смеялись над этим. Почему все вот российские женщины, будучи там прекрасными, там молодыми и в зрелом возрасте, они очень разные. А когда они подходят там к определенному возрасту, к определенной черте, они все превращаются в одинаковые существа, да, то есть вот эта меховая косынка, там пальто непонятное, сумка это, вот, они одинаково мыслят, они разговаривают, но он как бы объяснял, что это так общественный адат их социальную роль программирует. И как бы мысль была простая в этой книжке, что давайте, друзья, мы откинем... Ну, конечно, он так буквально не говорил, потому что для него это было невозможно. Он же был как бы там пророк, вождь, писатель. Но в общем и целом как бы она считывалась, эта мысль. А давайте-ка мы попробуем без адатов. Ну и вот произошло такое слияние. Но Лимонов его придумал. И он активно очень действовал, чтобы объединить вот эти силы. Там, понятно, там какие-то ампиловцы были, еще там какие-то коммунисты прицепом. То есть, ну, довольно пестрый Касьянов там ходил в этой другой России, когда вот она как организация начала оформляться. Но в конце концов они пришли к определенному согласию. И, собственно, как бы поэтому вот возникла эта идея там 31 числа каждого месяца, 31 статья Конституции. Но опять же, это же Лимонов и НДП выдвинули этот слоган: «Мы научим вас, суки, Конституцию любить». Да? И как бы на этом все основывалось. Они говорили, да, ну там буржуазное общество, да, там все не очень им нравится. Но давайте мы будем обращаться к Конституции, как бы, а не к адатам, и будем отстаивать наше право на публичность. И в конце концов, в 2011 году, когда возникла, ну, грубо говоря, революционная ситуация из-за фальсификации колоссальной на выборах, это фактически привело к возможности вот той, о которой Лимонов везде говорил. В 2011 году так вышло, что, в принципе, те, на кого он не очень-то рассчитывал, но все-таки рассчитывал, они как бы его предали все. Там. Ну, в первую очередь, конечно, это либералы, которые увели вот эти тысячи людей, там, не знаю, сотни тысяч, ну, сотни или тысяч, но все-таки тысячи людей были от центра избиркома, где была реальная точка, куда приложить совместные усилия. И коммунисты, которые сомневались, им же все-таки победу на выборах принесло вот это вот голосование, когда за них голосовали, эту победу у них украли, которые не вывели вот своих сторонников на улицы. Они должны были, конечно, вывести, это было в их интересах, но они этого не сделали, там договорились. И вот он один остался, там, сколько там, 300 нацболов, как говорят, 300 спартанцев. И, конечно, вот это вот его подломило в какой-то момент. Ну и понятно, что еще все над ним смеялись. Единственный человек, который его поддерживал, как ни странно, был Навальный, которого вот он тоже обзывал, там, ненавидел, который говорил, там, насколько вот я помню, в этой ситуации, из этого КПЗ, где его держали, что нет, нет, не уходите, потом не будет больше такого шанса. Ну, то есть, вот был такой момент. Ну, а потом все как-то так. Никто не захотел, там, не знаю, там, кровь проливать или там, ну, как бы драться там и все остальное. Все выдохнули, сказали, ну, слава богу, ну, то есть, ну, мы-то им все сказали. Но другое дело, что в тот момент, когда... Это все началось, когда началась революция, ну, фактически началась революция, было ощущение полное этого. Вот, начался такой колоссальный мятеж в столице, и политологи кремлевские, там, из моих знакомых, они говорят, что делать, ну, там, что будет дальше, как ты думаешь, ну, то есть, ты там с ними общаешься, я говорю, да, я не знаю, друзья, они говорят, ну, как бы все довольно большой паники, потому что если сейчас критическое количество людей выйдет на улицы в Москве, там, через неделю это, вся страна будет этим охвачена, и придется, как бы, власти откатывать назад. Ну, вот, в принципе, если бы все это произошло именно так, как, ну, себе Лимонов представлял, то, возможно, мы бы сейчас жили в другой стране. Не в национал-большевистской, потому что, конечно, у него не было бы большинства никогда в этой странной пестрой коалиции, но он вот предложил этот принцип. Я думаю, что он уже думал, что сейчас вот его стихи эти там 40-летней давности, вот сегодня лидер оппозиции, там звонил правительству с утра, что революция в столице, и власть сдавать уже пора, лидер оппозиции, там как-то странный человек в очках, ну это все он как бы про себя написал, но он в 70-е годы все это написал, и он уже, я думаю, что он был готов к этому, ну хотя он не был там лидером этой оппозиции, ну там вообще не было лидеров у этой оппозиции.
Члены коалиции «Другая Россия» устраивали уличные акции, и у них случались такие стычки с ОМОНом. Вот как о них вспоминает политтехнолог Марина Литвинович. Она наблюдала Лимонова вблизи и говорит о нем хоть и с симпатией, но и с долей разоблачения.
Несмотря на все, что потом с Лимоновым случилось, и вот все эти истории с Донбассом, я вспоминаю эти времена с радостью и с весельем, потому что было очень энергично, было очень опасно, было постоянная слежка, постоянные аресты, задержания. Это, в общем, какой-то был приключенческий роман, а не жизнь. И этот как раз период вот был связан с общением с Лимоновым. Мне кажется, что вот сама вся история, что он, несмотря на тоже свои взгляды, пошел на союз с либералами, это было сильно с его стороны. Не все были готовы идти, как и многие либералы не были готовы идти на союз с нацболами. Тактически, да, безусловно, это был тактический союз политический. Вот. И, конечно, Если говорить, вот, например, о маршах несогласных, то нацболы, они всегда выступали, скажем так, авангардом колонн, и в то время, вот сейчас это странно говорить, но в то время очень часто были прям прямые столкновения с ОМОНом, и, собственно, обычно в первых рядах всегда шли нацболы и принимали на себя удар. Он обычно вторым рядом шел, там первым рядом шли его ребята молодые, вот, и защищали его. У него всегда было большое количество телохранителей, потому что, конечно, было слишком много желающих Лимова или задержать, или напасть на него, поэтому у него были крепкие такие ребята из нацболов, собственно, непосредственно, которые его охраняли и стерегли его. Потому что он был, ну, слушайте, он был невысокого роста, худощавый такой, сухонький. Человек не созданный для того, чтобы сражаться с ОМОНом лицом к лицу.
Надо сказать, что у Эдуарда Лимонова не всегда были сложные отношения с властью. Он был с нею и на одной стороне. В такой неожиданный резонанс он вступил с нею как раз после того, как ничего не получилось в начале 2010-х, когда зимние протесты не привели к изменению ситуации в стране. Лимонов довольно едко в своей манере называл Координационный совет оппозиции собранием господ и девушек с неизвестными фамилиями. И это еще такая самая мягкая характеристика. Но окончательно сошлись позиции Эдуарда Лимонова и российской власти в 2014 году, когда был присоединен Крым и когда Россия поддержала самопровозглашенные республики Донбасса.
Сразу отвечу про крымское направление. А скажем так, никакой поддержки со стороны Лимонова власти в направлении Крыма не было.
Это снова журналист Александр Орлов.
И быть не могло, потому что это... Власть поддержала то, что Лимонов на протяжении многих лет делал, когда даже это было, ну, просто запрещено. Ну, если вы помните, они в Крыму себя довольно активно вели, они пытались как бы говорить, что это русская территория. Они продолжали делать то, что они всегда делали. Да, в какой-то момент они послали туда собственные какие-то подразделения, да, которые им удалось там создать, которыми воспользовался потом Захар Прилепин. Ну, они иначе поступить не могли бы, они к этому шли, то есть как бы постоянно. То есть это вот то же самое, что вот они пытались там высадиться в Казахстан, создать там собственную бандитскую там пиратскую республику, напасть на Россию. То есть, ну, это такие вот какие-то экзотические вещи, там, с точки зрения обывателя, которыми они, ну, как бы пытались заниматься всегда, да, и там эти вот смелые заявления, что как только мы придем к власти, ха-ха-ха, мы тут же начнем войну по периметру как бы всех границ Российской Федерации, да, то есть, ну, ну это вот, это в каком-то смысле тоже такой художественный жест, и Лимонова, и как бы его там как бы товарищей, да, ну, они как бы за это художество платили, да, ну, такая... Ну, такой акционизм политический в этом как бы был, да, и они это делали тогда, когда и близко ни у кого в голове не было там говорить о присоединении Крыма, и все-таки там трясли головой, их как бы очень жестоко наказывали за это, да, и наказывали и в России, и во всех этих странах, где они это делали. Ну, вот как бы ничего удивительного нет, когда говорят, а, Лимонов там... продал нашу либеральную идею. Да, ну, почему он ее продал? Ничего он не продал. Он как бы он следовал своим представлениям всегда. Он ни на миллиметр как бы от них не отступил. Другое дело, что это совпало с устремлениями государства, совпало вот с этой как бы геополитикой.
Последний вопрос, он скорее личный, и в нем я хочу спросить вас о трех поэтах. Ну, во-первых, вы пишете стихи, во-вторых, вы дружили с Ильей Кормильцевым, ну и про Эдуарда Лимонова. Они через издательство «Ультракультура» сотрудничали, но Эдуард Лимонов потом в книге «Мертвых» отозвался о Кормильцеве не очень хорошо. Ну, хотя поищи, о ком он хорошо сказал в этой книге. Какие у них были отношения?
С Кормильцевым, ну... Ну, Кормильцев был в восторге от Лимонова. И чем сильнее Лимонов его ругал, тем как бы больше ему это нравилось. Ну, собственно говоря, там еще там, в 90-х годах в Екатеринбурге, в конце 90-х годов, Кормильцев, вот он просто в полном восторге мне говорил, ну, ты понимаешь, как он роскошно меня обозвал, то есть и всех, там, Гребенщикова, меня, там, всех. Это же просто потрясающе, как они это говорят. И самое главное, что они, это почти правда, да, то есть многое из того, что Лимонов говорит о рокерах, там, обо всех остальных, об этих жирных, там, заевшихся, вот, это же говорит правда, когда Лимонка нас костерит. А насколько я понимаю, там, как бы, разночтение произошло в важное, когда изъяли вот тираж книги «Другая Россия», и там как-то стоял вопрос об открытом гонораре. в зависимости от того, сколько продадут. А весь тираж изъяли. И они ему заплатили какую-то сумму вместо этих обещанных, там, не знаю, ну, хотя речь идет о каких-то вообще совсем маленьких деньгах, там, 3 или 4 тысячи там, долларов на тот момент. Они ему смогли заплатить только 1500, ну, потому что издательство фактически разгромили из этой книги и начали их прессовать. И Лимонов очень сильно разозлился. Но он считает деньги, потому что он писал эти книги, в том числе для того, чтобы содержать партию. Потом просто ультракультуру разгромили. Ну, Лимонов, да, он, не знаю, там ни про одного человека хорошо не написал, да, в своих этих вот мемуарах. Но, тем не менее, они же ценны, эти мемуары. Ценны они, в первую очередь, что это он пишет, понимаете? То есть, как бы в этом как бы ценность. Не то, что он там пишет правду или неправду, а как он пишет. Вот он этой своей прозой невероятной. Говорю, что, ну, наверное, такой прозы давно не было до него и не будет еще долго. Это же как бы очень просто визуально, на самом деле, и вот на слух. Это очень просто. Это пушкинские предложения. Там в каждом предложении не больше 5-6 слов. Но она настолько упругая, она так хорошо написана, эта проза, как Кормильцев говорил, она резиновая. Ну, то есть, вот она как резиновая. Эта проза ее как чеченский язык, который, когда во рту картошка, ну, то есть, понимаете, да, о чем я хочу сказать. И абсолютно ясная эта проза. Вот, ну, по своей структуре. Вот. Производит очень мощное впечатление. Плюс у него еще такая особенность была. Я, конечно, был поражен, когда я его столкнулся первый раз. Он писал набело, понимаете? Он не писал черновиков. Он садился, вот он мог с тобой поговорить, что-то озвучить, какую-то там мысль. Ну, то есть, в принципе, все его разговоры, это были тексты, да. Он их произносил, эти вот речи там, да, и вот эти вот диалоги он как бы осуществлял. А потом он садился и начисто записывал. Ну, то есть, вот как это прозвучало, так он и записывал, без всякой рефлексии, там, без всякого там переставления слов, без поиска нужной формы. То есть, он в какой-то момент, видимо, он говорил, я его спрашивал, говорю, а как так получается? То есть, вот несколько раз я его спрашивал, как, почему вы пишете набело, почему нет черновиков, почему книга пишется там за месяц, даже если эта книга не, там, не публицистическая, там, не журналистская. Он говорит, что я прошел это время. То есть, у меня в Париже там лежит там 1000 страниц где-то в чемодане, он бросил своих черновиков, этих вот мучительных размышлений над этим стилем, но в конце концов он этот стиль создал, который позволял ему только мысль забрасывать вот в эту конструкцию.
Последняя книга Эдуарда Лимонова называется «Старик путешествует». Договор на нее автор не так давно подписал с издательством «Индивидуум». Главный редактор издательства Феликс Сандалов по нашей просьбе цитирует еще неизданный текст и вспоминает Эдуарда Лимонова.
Мне это вообще на самом деле очень тяжело. Я по всем об этом говорить, и я чувствую как бы мелочность любых слов перед лицом произошедшего, потому что нам только предстоит еще осознать масштаб, в общем-то, утраты. Действительно, сегодня день национального траура. Это очень цельный, настоящий человек, который везде оставался собой. То есть его, во-первых, все политично, на мой взгляд, вот, и его литература была политической, а его политика была очень литературной и романтичной, и поэтому это так и работало, так било по сознанию молодых пассионарных людей. Не знаю, я в этом смысле там, может быть, плохой издатель, потому что мне не предоставилось, к сожалению, там, возможности покатать Эдуарда Вениаминовича по Италии в роскошном автомобиле, потому что я, во-первых, не умею водить, во-вторых, не успел просто это сделать, но мне хотелось сделать что-то ему приятное. Да? И вот когда вот мы с ним встретились, я вот сегодня ехал с утра в поезде и думал о том, что чисто для себя это как бы очень маленькое какое-то событие, вообще ничтожное в общем масштабе, но важное для меня лично, что я просто успел ему сказать спасибо, глядя ему в глаза. Я бы хотел, не знаю, с вашего позволения, процитировать из его книги. Его речь, она сильнее, чем любые слова мои. «Ну и намучился я с заглавием, как никогда. В сознании возникло теплое «старик», и я во что бы то ни стало хотел старика в заглавии и пристроил таки. Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажа и ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания. И вот швыряю вам, мои наследники. А это кто угодно. Зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры. Я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться и прочитать такую книгу в ранней юности. Тогда я бы серьезнее, глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатой зелени, ее буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин. Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. чего я искал, перемещаясь из страны в страну, из Монголии в Париж. Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти, становится очевидно, прочитав книгу. Я хотел смахнуть со стола моего сознания прошлое ощущение, хотел полностью заменить себе сознание. Не совсем удалось. Иной раз совсем не удалось. Прошлые ситуации, люди из моего прошлого все же пробивались ко мне. Читая, вы увидите. Однако я открыл вот что. Мне все оказалось нужно. И монгольские пастухи гаучо на мотоциклах, и дефиле устаревших французских войск на Шам-Элизе. Все оказалось нужным. Они смехотворны, эти войска. Они устарели, как Франция. И все останется. И все уже осталось.
Эти слова — это, конечно, полноценный финал, но пусть будет еще и послесловие. В этом качестве выступит отрывок из последнего интервью Эдуарда Лимонова. Оно вышло в день смерти писателя на телеканале «Культура», говорит сам Лимонов.
Ну, в общем, я думал, что судьба моя будет необыкновенной. Я уже, я помню, в 11 лет смотрел из окна нашего харьковской квартиры. Ну и я думал тогда, я думаю, господи, неужели я всю жизнь буду смотреть на это? Не буду ни за что.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?». О новостях, которые еще долго останутся важными, советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как бизнес ждет худшего от пандемии коронавируса. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в эфир или просто хотите предложить редакции тему, напишите на адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова